Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, вторник, август, день 29-й. Студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Я еще раз напоминаю, сегодня мы работаем в совершенно новой студии. У нас сегодня, друзья, праздник абсолютный, с чем я вас поздравляю, потому что мы все этого заслужили. Мы как ведущие, как те, кто работает здесь, как коллектив, а вы как те, кто нас каждый день поддерживает. Ну и так, в Москве 6 баллов, про между прочим скажу, да. Ну и поскольку сегодня для нас, лично для нас, очень большой праздник, я думаю, что мы должны сделать сами себе сюрприз, подарок и вам. Я знаю, что вы любите музыку, и прямо сейчас абсолютно живой, самый, что ни на есть, живой звук на всей планете Земля. Слушаем и наслаждаемся. Это радиостанция «Говорит Москва». Первый день работы в новой студии. Я всех поздравляю. А это, естественно, песня, ну, как вам сказать, некая метафора, наверное, благодарности нашему руководству. Как я понимаю, здесь прямо в студии. И у нас в студии сегодня, я просто не сказал сразу, Государственный академический русский хор имени Свешникова, его руководитель Евгений Волков. Евгений Кириллович, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сердечные поздравления с открытием новой студии от меня, лично и от всего хора. Пусть эту студию никогда не покидает вдохновение журналистов и любовь радиослушателей.
Но я правильно понимаю, Евгений Кириллович, что, в принципе, ваш хор, он начинался именно с радио?
Да, потому что Государственный хор СССР возник из ансамбля Всесоюзного радиокомитета под руководством Александра Васильевича Свешникова. Этот ансамбль работал в здании Центрального телеграфа, прямо около вот этого знаменитого глобуса, и вел вот эти прямые эфиры. Вот также в студии был ведущий, стоял ансамбль приблизительно такого же количества, но чуть побольше людей, и в прямой эфир, зачастую даже без записи, давал хорошую музыку.
То есть мы в какой-то мере возвращаемся к корням сейчас.
Да, вы знаете, да, это очень трогательно, особенно это приятно в год 80-летия первого концерта госхора. В прошлом году было 80-летие основания, а в этом году 80-летие первого концерта.
Ну и мы так договорились, я просто раскрою некие такие карты, да, и подробности, наверное, нашим слушателям. Мы договорились сегодня поговорить о гимне как таковом нашей страны, потому что разные варианты были, был советский гимн, был и до этого гимн, естественно, и у нас потом уже был гимн, я имею в виду в современной России. Сейчас мы имеем чуть-чуть измененные, так скажем, слова советского гимна и музыку тоже, но были и разные другие варианты, насколько я знаю. Что это были за варианты?
Ну, мы покажем всего некоторые из них. Надо сказать, что одна из первых гимнических песен — это «Гром победы, раздавайся» Иосифа Антоновича Козловского. Вторым гимном России был, и так он и занимал позицию второй государственной песни, «Коль славен наш Господь Сионе» Бортнянского. Затем появилась такая история, как «Молитва русских» Василия Андреевича Жуковского на музыку британского гимна. И где-то, значит, «Молитва русских» появилась в 1815 году, как вольный перевод текста гимна Британии, приспособление его к нашей действительности, потому что это пелось так: «Боже, царя храни». Вот этот уже текст, который сейчас прозвучал, но он на три. Он был приспособлен к трехдольному движению английского гимна.
Сейчас нам стало страшно,
и потому что мы не понимаем. И так он звучал 30 приблизительно лет, пока отношения с Англией окончательно не испортились, дело шло к Крымской войне, и Николай I дал установку, как сейчас говорят: скучно слушать музыку английскую, столько лет употребляемую. И обратился он к Алексею Федоровичу Львову, директору придворной капеллы, кавалергарду, разностороннему человеку, великому скрипачу и великому скрипичному композитору, члену Болонской академии, где были и Моцарт, и Максим Сазонович Березовский, и попросил его сделать с этим замечательным стихотворением что-то принципиальное, как я понимаю, принципиальное отличие, чтобы ничто не напоминало об английском гимне. Это очень трудно — переломать структуру стиха. И Львов садится с Жуковским и делает вот такую четырехдольную, достаточно распевную историю, про которую потом сам композитор скажет так: «Величественный, сильный, чувствительный, для всякого понятный, имеющий отпечаток национальности, годный для церкви, годный для войск, годный для народа, от ученого до невежды». И в последний день 833 года гимн утверждается с восторгом, и Жуковский пишет Львову потом, очень трогательно: «Наша совместная двойная работа переживет нас долго. Из всех моих стихов эти смиренные пять, благодаря вашей музыке, переживут всех братьев
и речь
своих».
Идет о...
Как раз «Боже, царя
храни». «Боже, царя храни». Но я знаю, что есть еще и другие гимны. Вот у меня же есть некая программка. Мы сегодня работаем по программке. Смотрите, гимн свободной России. Что это?
Я очень удивлю, может быть, радиослушателей, но все знают этот напев. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Это позывные наших коллег зарубежных с «Радио Свобода». И да, «Радио Свобода» в качестве позывных выбрала гимн «Свободной России», потому что это один из гимнов февральской революции. Как бы официальным гимном России в этот момент была «Марсельеза», но гречининовская песня была очень популярна, и она, как «Марсельеза» оригинальная, была написана буквально за один день. Вот что Гречининов, который одно время числился старейшим русским композитором, пишет: «Я бросаюсь домой, узнав о вообще вот этих изменениях февральской революции, и через полчаса музыка для гимна уже была готова, но слова, первые две строки я взял у Федора Сологуба, дальнейшее мне не нравилось, как быть, звоню Бальмонту, он ко мне моментально приходит и через несколько минут готов текст гимна». И очень интересный, кстати, штрих. Все-таки не такой был частый гребень у советской цензуры. Песня запрещена не была, она издавалась. И вот сейчас вы услышите музыку февральской революции. Музыка Александра Тихоновича Гречининова, стихи Константина Бальмонта, гимн «Свободной России».
Мы ни на что не намекаем, если что.
Да здравствует Россия, свободная страна, свободная Сибирь, великой суждена, могучая держава, безбрежный океан. Туман. Да здравствует Россия, свободная страна, свободная стихия,
нам сразу говорят, что надо ставить на заставку. Надо такую заставку делать.
Ну, замечательно. Но правда получится, что мы используем заставку «Радио Свобода».
Или на самом деле мы просто вернули свое. Как вариант.
Да, потому что музыка замечательная. К вопросу о ни о чем не намекаем, у Гречанинова в мемуарах так написано, что популярность этой песни держалась долго, и даже после того, как в России никакой уж свободы не было. Он уехал очень рано, эмигрировал. Хотя, в общем-то говоря, к советской власти был лояльный. И поэтому его здесь исполняли, он там поддерживал страну, но так и не вернулся до конца жизни.
Ну вот я также вижу, что у нас, я не знаю, почему так написано, несколько гимнов СССР. Я знаю гимн, который знаю, все мы его знаем, да? Оказывается, существовали и другие.
А вы знаете немножко больше гимнов СССР, чем вы догадываетесь. Вообще, это был огромный конкурс. Когда произошел перелом в войне, 42-й год, Сталинградская битва, и Сталин понимает, что многое надо менять в направленности государственного строительства. Упраздняется Коминтерн, и изменяется роль такой песни, как «Интернационал».
А до этого был «Интернационал».
«Интернационал», да. Угу. И была знаменитая сцена, когда старый Пьер де Гейтер попал в Москву на парад, и когда он услышал вот эту песню, уже давно им... Ну, знаете, как бы отложенную в тайнике души, в тайнике памяти, и все встали, это гимн страны, исполнил свою мечту, он стал плакать. Вот такая была вот картина очень трогательная. И это был партийный гимн. Он так до 91-го года и был партийным гимном. А вот гимн России, гимн СССР, в смысле, Сталин видел по-другому. Тут надо сказать, что еще одну сцену стоит вспомнить. Александр Васильевич Александров, любимый дирижер Сталина, написал гимн партии большевиков. Это был очень быстрый марш в достаточно высокой тесситуре. Он звучал приблизительно так. «Страны небывалой, свободные дети!» Музыку вы уже узнали. Только пунктир очень жестко и быстро. Понравилась эта песня, многократно звучала. И однажды Сталин спустился после концерта вниз к ансамблю, как рассказывают это из устное предание, и попросил: «Спойте помедленнее и спойте, пожалуйста, ну, более элегантно, что ли, распевно».
То есть можно сказать, что сегодняшнее исполнение гимна – это то исполнение, которое придумал Сталин.
Придумал. А ведь он, надо сказать, был певчим. Его послушание в семинаре было певческим. Он разбирался в вопросах хорового искусства. Хоть по меньшей мере отчасти. И когда эта песня прозвучала очень медленно, он сказал: ведь это песня линкор. Эта песня как линкор, она огромна, она вот как будто линкор плывет по океану. Вот он нашел такой образ. А дальше эта история на какое-то время отошла, началась война, и в 1942 году опять зашел разговор о гимне. Вначале был избран текст Сергея Михалкова и Габриэля Эль-Регистана, там был другой припев, основной текст уже соответствовал тому, что будет потом, будет в 44-м году, а припев был другой, с меняющимся ритмикой. И затем начались прослушивания. В целом 170 композиторов и 223 варианта было отслушано. А руководил всем Клементьев Ремович Ворошилов, который после не совсем удачной карьеры во Второй мировой войне получил вот такое назначение. Он возглавлял эту комиссию. Все классики написали варианты, и не по одному. И я могу сразу сказать, что в большой финал прошли сочинения. Коллективный гимн был Шостаковича и Хачатуряна. Шостакович написал запев, Хачатурян припев и оркестровал Хачатурян. Сталин так попросил, хотя каждый представил свой собственный гимн. Гимн грузинского композитора Ионы Туске, которого мы знаем как учителя Гии Кончели. Это очень хороший композитор был. И, собственно говоря, гимн Александрова уже в новой версии. А в полуфинале, в большом полуфинале, кстати говоря, был гимн, написанный Александром Васильевичем Свешниковым совместно с еще одним московским музыкантом Аранским.
И тут надо напомнить, что у нас в гостях Государственный академический русский хор имени Свешникова.
Да.
На всякий случай.
Так что Свешников дошел почти тоже до финала со своей музыкой. Вот. И там была достаточно интересная история, когда уже... Эти вот три гимна были сыграны, и композиторов позвал Сталин. И он склонялся, он все-таки думал, Александров или кто-то другой, он склонялся, в какой-то момент стрелки качнулись в сторону совместного гимна Шостаковича и Хачатуряна. И он спросил, он говорит, нужно немножко поменять. Вот это, там какие-то очень технические, небольшие просьбы. И у Шостаковича спросил, сколько вам надо времени? И Шостакович назвал что-то, ну, говорит, ну, у меня три, Иосиф Виссарионович. Хотя, говорит, это можно было сделать за 20 минут. И Сталин подумал, что это несерьезно. Он был основательный, медленный человек. И он подумал, что это очень легкомысленно. И он сказал, все-таки величию советской державы больше отвечает гимн профессора Александра.
Вот как важно начальству отвечать быстро и говорить прямо сейчас.
И Шостакович вспоминал, что потом Хачатурян говорит, Митя, что ты натворил? Очень, кстати, хороший гимн, мы его не поем, потому что там не все ясно с партитурой, там есть вопрос один неизвестной науки, я его тоже пока на него вопрос, пока ответ не нашел, я не буду его озвучивать, этот гимн мы, к сожалению, не поем. Но мы споем сейчас, кстати, скажу радиослушателям, что один проект гимна СССР, они точно знают, это гимн великому городу Глиера. Когда вы приезжаете на Сапсане или на Красной Стреле в Петербург, вы слышите фрагмент из балета «Медный всадник». Вот эта мелодия была представлена как проект гимна СССР. Не прошла она в финал. А теперь это гимн Петербурга. И второй, если кто-то знает такое сочинение Шостаковича, как «Новороссийские куранты», которые в этом городе всегда играются в память о павших, это тоже использование темы гимна СССР. А мы сейчас споем вам то, что хор наш исполнил на своем юбилейном концерте в прошлом году впервые. Это проект гимна СССР Сергея Сергеевича Прокофьева, который тоже в этом конкурсе участвовал. И вы сами сможете немножко окунуться вот в эту атмосферу прослушиваний и, наверное, понять, что в итоге, несмотря на гениальность мастеров, участвовавших в конкурсе, выбор был сделан в итоге правильный.
Я напоминаю, Государственный академический русский хор имени Свешникова у нас в гостях, и, соответственно, мы слушаем гимн СССР Прокофьева.
Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь. Да здравствует созданный волей народа единый могучий Советский Союз. Живи в веках, страна социализма, пусть наше знамя миру мир несет. Живи и крепни, славная отчизна, тебя хранит великий наш народ. Живи, живи и крепни, славная отчизна, тебя хранит великий наш народ.
Мне кажется, или это очень сложно спеть и запомнить?
Да, вы знаете, очень это интересно. Вот большие композиторы, что называется, классики, и очень часто массовые песни у них не были такими яркими, как у композиторов-песенников. Раньше это было разделение условное, симфонисты и песенники. Другое дело, что были пограничные варианты. Вот, например, Шостакович, который очень много работал в кинематографе, топером одно время был, очень вот в этой прикладной музыке понимал. И у него песни яркие, они цепляют за сердце. Или, например, Арам Ильич Хачатурян, который тоже очень вот в такой народной сфере был укоренен. А вот Сергей Сергеевич Прокофьев, да, это замечательное классическое произведение, и, наверное, гимном это быть не может.
Просто потому, что не споет простой человек.
И, кстати говоря, некоторые композиторы отказывались участвовать в этом конкурсе. Например, великий русский симфонист Николай Яковлевич Мясковский не давал вариантов на этот конкурс, и он говорил сразу, вымучить гимн нельзя, для этого нужно минутное озарение. И не каждому оно дано.
То есть невозможно придумать гимн?
Гимн невозможно придумать. Вот действительно, давайте вспомним. «Марсельеза» была написана за одну ночь. Вот как сейчас, как Гречанинов сделал гимн «Свободной России», который тоже пошел в народ. Львов с Жуковским очень быстро вот это вот создали. Да, вот такая история. Массовая песня, так, чтобы это запели все, это редкое счастье.
Редкое счастье, вы говорите.
Редкое счастье.
А вот гимн РСФСР, это что?
А вот что это такое. Наверное, поколение, 40, которым 40 и чуть больше, помнят, что у РСФСР своего гимна не было. Так же, как не было собственной компартии. Вот, это сейчас есть КПРФ, а раньше компартии...
Говорят, когда появилась КПРФ, как раз-таки это и ознаменовало конец КПСС и всего, чего только можно.
Ну, это очень действительно сложная история, она связана с изменением взглядов Сталина на национальный вопрос, вот эта вот работа национальной гордости великороссов, и потом, 45-й год, знаменитый тост за русский народ... И в этот же момент появляется конкурс на гимн РСФСР, при том, что у союзных республик уже тоже конкурсы были проведены. И там были, кстати, замечательные гимны, например, гимн Армении, написанный Арам Ильичом Хачатуряном. Это гениальная совершенно вещь, сделанная, причем из духовной музыки, из шараканов. Очень хорошее стихотворение Щипачева Степана побеждает. И дальше начинается конкурс, который до сих пор не исследован, почему он был остановлен. Там было очень много факторов. Все продвигалось очень сложно, было несколько лидеров, в частности, нижегородский композитор Касьянов, был очень интересный гимн Бориса Асафьева, потом в рамках подготовки гимна РСФСР появилась такая вещь, как патриотическая песня Глинки, которая потом стала гимном в ельцинскую эпоху.
Ну, мы помним,
из рукопись...
слов не помним.
Из рукопись, правильно, потому что их не было.
Нет, да.
А вот композитор Шабалин, дирижер Голованов и оркестровщик Дмитрий Романович Рогаль-Левицкий, который по условиям конкурса делал инструментовку всех проектов, представленных на конкурс. И именно в связи с этими оркестровками появилось прозвище «Гимнюк». «Гимнюк» — это не тот, которым сейчас, не тот, кого
плохой
сейчас
человек,
так называют.
Значит, это не так.
А «Гимнюком» Голованов назвал Дмитрия Рогаль-Левицкого, замечательного музыковеда-оркестровщика, который оркестровал все гимны РСФСР на конкурс, и также сделал первую оркестровку союзного гимна. Это было доверено сделать не Александрову, который умел оркестровать все, а вот особенному специалисту в оркестре. Так что вот прозвание «Гимнюк», оно имеет совершенно другую чистую.
Мы можем спокойно историю. Говорить, если вдруг человек имеет отношение к созданию гимнов, что он «Гимнюк».
Потому что, да, нечего обижаться на прозвище, которое великий дирижер дал великому музыковеду. Вот. И тоже все классики, большие мастера и песенники участвовали в этом конкурсе. Участвовал вновь Сергей Сергеевич Прокофьев. Он был близок к победе, но там вот что тот же Рогаль-Левицкий, то есть «Гимнюк», пишет. Вот что он предположил, почему был остановлен конкурс. Представьте себе, за сколько лет до этого времени умер Глинка, и все композиторы представили свои гимны, а музыка Глинки, давно умершего человека, оказалась лучше, чем у всех остальных. Глинка натянул нос всем советским композиторам с Прокофьевым и Асафьевым во главе. И как бы неудобно было это признать. Поэтому конкурс был остановлен.
Евгений Кириллович, мало времени остается у нас до новостей. Я думаю, успеем ли мы послушать гимн РСФСР?
Да, конечно, потому что у нас 1.5 минуты.
Слушаем гимн РСФСР. Имени Свешникова, хоть я и говорю это без своего микрофона. Еще раз повторю, Государственный академический хор, русский хор имени Свешникова у нас сегодня в гостях, его руководитель Евгений Волков. Сейчас мы должны уйти на новости, узнаете, что нового происходит. Я напомню, что сегодня у нас праздничный день, поэтому мы и говорим о гимнах, так или иначе, о разных нашего государства. Потому что у нас сегодня открылась новая студия, она очень красивая. Если вам интересно, заходите на наш сайт говоритмосква.ру и смотрите, как это это все выглядит, потому что это действительно круто. Сейчас новости, после этого вернемся.
«Право знать», говорит Москва.
«18:35 в Москве, вторник, август, день 29-й, в студии Алексей Гудошников. Это моя программа. Всем еще раз здравствуйте. Радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Сегодня мы открываем новую нашу студию. И в гостях у меня Государственный академический русский хор имени Свешникова и его руководитель Евгений Волков. Евгений Кириллович, еще раз здравствуйте.
Еще раз добрый день. Хотелось сказать несколько слов о гимне Прокофьева. Здесь, поскольку этим конкурсом...
Я прошу прощения, что перебиваю. Мы сегодня говорим о гимнах разнообразных, которые когда-то могли быть у нашей страны, в том числе некоторые из них были. Да, пожалуйста.
Гимн Прокофьева, гимн РСФСР. Как вы видите, кстати, он использовал ту же самую тему, что в гимне СССР, но переосмыслил немножечко. Здесь вот что стоит сказать. Вот этот конкурс, он никем не исследовался. Нету до сих пор нормального музыковедческого исследования, нету систематизации написанных произведений, поэтому это архивный поиск. И произведение было оставлено в набросках, только сохранился клавир, то есть вокальная строчка и фортепианная, и нужно было восстановить партитуру. Это осуществил московский современный композитор Кирилл Волков. И здесь стоит сказать немножечко о сегодняшнем дне хора, потому что хор — богатая история, но... Это тема для отдельного какого-то разговора. А наш сегодняшний день, наряду с активной филармонической деятельностью, с деятельностью вот такой на стыке академической и популярной музыки, это специальные проекты, которые помогают возродить забытое и проложить мосты между прошлым и современностью. И я считаю, что вот эти проекты, они появились благодаря творческой мысли директора госхора Александра Сергеевича Саргиджана, который является инициатором всех этих поисков, всех этих больших концертов, в которых мы принимали участие. Это концерт к юбилею снятия блокады Ленинграда, «Ленинградцы. 900 дней во имя жизни», где были исполнены впервые после блокады сочинения, написанные непосредственно в осажденном городе. Это концерт к 200-летию Лермонтова, «Герой нашего времени», где было очень много мировых премьер, концерт к столетию Георгия Свиридова и огромный юбилейный концерт к 80-летию госхора и госоркестра России. И не могу не поблагодарить и всех, кто помогает нам. Это, конечно, наш учредитель Министерства культуры Российской Федерации, это благотворительный фонд культурных и социальных программ «Классика», это благотворительный фонд «Открытое море». Не называть этих людей нельзя, это не реклама, это долг благодарности людям, которые неравнодушны к высокому искусству.
И мы неравнодушны тоже, я имею в виду, говорит Москва. Да, и сейчас я предлагаю вам немножко рассказать нам о гимне Свиридова, гимн СССР, который написал Свиридов.
Я сейчас приду к гимну Свиридова, вот я гляжу, кстати, на смс-ки. Предлагают забацать гимн РУА, мы идем широкими полями. Вы знаете...
Российская...
Русская освободительная армия или армия Власова.
Вы знаете, я бы не согласился.
Я тоже нет. Но показать, что эту тему я знаю, считаю своим долгом. Действительно, один из наших хоров это произведение исполнил. У русской освободительной армии был свой ансамбль песни и пляски. Это целая история. Дело в том, что к ним попал почти весь... ансамбль песни и плески Юго-Западного фронта после обвала этого фронта в 1941 году. И попало довольно много ополченцев из Москвы и Ленинграда, среди которых были деятели искусства. Там были, кстати, актеры Малого театра, артисты МХАТа. И там, да, появлялась определенная музыка. Потом у этого ансамбля была довольно странная судьба. Они также сдались в плен в полном составе. И один жучок-интендант переодел их в «Александровцев». И продавал их концерты по воинским частям под видом ансамбля Александрова. Пользуясь тем, что там как раз умер Александр Васильевич, менялся худрук. Вот так вот на вот этих вот, в советской оккупационной зоне, они поконцертировали, попели александровский репертуар, а потом поехали мотать срок. Вот. Но все-таки мои, я думаю, наши общие убеждения таковы, что песню «Мы идем широкими полями», а мы петь не будем, и стоит обратиться к тому хору, который это исполняет.
Я думаю, это правильно. Есть у нас, конечно, тролли, без них не обходится. Здесь говорят, и мы немецкие хотим марши послушать. Послушайте где-нибудь в СИЗО в следующий раз немецкие марши. А здесь мы слушаем гимн СССР, как мне кажется, и вариант Свиридова.
А история этого конкурса такова. Хрущев хотел куда-то уйти от Александровского гимна. Ему не хотелось никаких связей с культом личности.
Ну, потому что он и разрушал этот культ личности, 20-й съезд и так далее.
И был объявлен новый конкурс. Шел он довольно гладко, и тоже обнаружились победители. На первом месте по всем параметрам должен был быть гимн Георгия Васильевича Свиридова на стихи Твардовского. А на втором месте гимн украинского композитора, мастера такого песенного жанра Платона Майборода. В свое время его произведения были достаточно известны. И Хрущев, как человек, укорененный в Украине очень долгое время, он держал руку Майбороды. И там, в общем, жюри разругалось. И тоже конкурс закончился ничем. Затем Брежнев попробовал конкурс возобновить. И была дилемма. Или вернуть Александровскую музыку, или сделать гимн «Широка страна моя родная». В итоге остановились на гимне Александрова, и в 1977 году была создана новая редакция в оркестровке Яна Френкеля, которая уже советское поколение помнит. А мы споем гимн Георгия Васильевича Свиридова. Мне кажется, что это замечательная музыка, как и все, что он написал, вот, потому что сегодня эта музыка широко исполняется.
Та-та-тан-тум-тум. Настраиваемся. Ну что?
Земли родной бескрайней дали, просторы мирного труда, в дни торжества и в дни печали мы нераздельны здесь всегда. Отчизна, мать, да будет в свете, твой мирный день во тьме любой, и выше долга нет на свете, идти с тобой на подвиг твой, и выше долга нет на свете, идти с тобой на подвиг твой.
Я напоминаю, что в гостях у меня сегодня Государственный академический русский хор имени Свешникова, его руководитель Евгений Волков. Евгений Кириллович, ну вот опять такая мелодия, как мне показалось, не так легко она запоминается. И она сильно отличается от того гимна, который у нас сейчас. По-моему, она легче, нет?
Вы знаете, там движение, скорее, оно от интернационала. Это вот было время, так называемого, возвращения к ленинским принципам. И подсознательно композиторы глядели куда-то туда. Но эта музыка, она подходит под те критерии, которые написал Алексей Федорович Львов. Она национальна, она понятна, и в ней есть все те компоненты, которые позволят петь ее всему народу. Но не сложилась у этой песни судьба, и в ельцинскую эпоху она тоже как гимн утверждена не была. Но эта музыка исполняется сейчас просто.
Но
как
в ельцинскую эпоху мы уже имели Глинку. У нас был Глинка. А будет ли интернационал, меня спрашивают. Интернационал мы не планировали, но когда-нибудь может быть, да?
Как я понимаю? Мы все-таки сегодня поем русскую музыку. Интернационал — это хорошая французская песня. Вот, тоже смотрю немножечко и на экран. Вы знаете, сейчас, конечно, восприятие всего очень упрощено. Люди, которые полностью отметают советскую и православную традицию,
здесь потому, критикуют
что, возможно,
Советский
их
Союз
перекормили,
и так далее, да.
Чем-то они выплескивают вместе с водой и ребенка. Культурное наследие, как советское, так и русское, оно едино. И если полностью оторваться от национальной традиции, от национальной истории, очень легко превратиться в манкуртов. Мы поем эти песни не потому, что полностью разделяем высказанные в них идеи, а потому, что это голос наших художников, наших мастеров, который нельзя забывать.
Но есть еще и голос, можно сказать, что это голос народа. Вот я попросил, это лично моя просьба, одна из моих любимых песен вообще, которая существует на планете Земля, русская народная песня «Не для меня придет весна». И я попросил вас исполнить эту песню, ваш хор, для наших слушателей. Я знаю, что многие из них любят. Кстати, вот, Евгений Кириллович, вы обратили внимание на критику, которая в смс-ках есть, и еще что-то. Я бы не стал на ней концентрироваться по одной простой причине. Те, кому интересно, они просто сейчас слушают, а потом уже скажут свое веское слово. Мы можем послушать эту песню «Не для меня придет весна»?
Да, мы сейчас ее послушаем. Кстати, она не народная. У нее есть автор. Это арфист и композитор Николай де Витте. Человек, который был виртуозом, исполнителем на арфе, очень талантливым композитором,
так писателем. Она стала народной уже.
Она стала народным. А автором текста был морской офицер Молчанов. Его имени не сохранилось. Он служил на Нахимовском корабле. И вначале это романс был не казачий, а, я бы сказал, русский воинский романс. Сейчас очень много есть уже вариантов. Я читал даже до 70-ти. Каждая историческая эпоха давала свой вариант. Есть варианты белогвардейские, красноармейские, Великой Отечественной войны. Есть песни «Ответы» и «Для меня придет весна». Мы споем казачий вариант.
Государственный академический русский хор имени Свешникова.
Меня придет весна, не для меня Дон разольется, там сердце девичье забьется восторгом чувств не для меня. Не для меня цветут сады, в долине роща рассветает, там соловей весну встречает, но та весна не для меня. Не для меня пасхальный звон, в кругу семья вся соберется, Христос воскрес! Иисус прольется, но радость-то не для меня. Mm-hmm. а для меня кусок свинца. Он в тело белое вопьется, и слезы горькие прольются. Такая смерть, брат, ждет меня. И слезы горькие прольются. Такая смерть, брат, ждет меня.
Государственный академический русский хор имени Свешникова, солист, народный артист России Сергей Галушкин, дирижер Евгений Волков.
Кстати, хочется сказать несколько слов о Сергее Михайловиче Галушкине. Музыкант это уникальный, действительно, народный артист России, человек, который без малого полвека работает в хоре, и начал он работать еще при Александре Васильевиче Свешникове. Это один из хоровых долгожителей Москвы.
Ну, честно говоря, я, конечно, я сдержался, потому что это одна из моих любимых песен, и это было очень сильно, я просто хочу сказать спасибо. И единственное, что такую манеру исполнения, да, такой характер исполнения я, ну, встречаю впервые. Потому что я привык слышать, как это поют казаки, а это немножко по-другому. Вот, объясните эту разницу.
Мы работаем с академическими обработками народных песен. Казачья манера — это манера народная, замечательная манера. Мы работаем в рамках академического искусства, поэтому это поется, ну, так, условно говоря, оперными голосами. И таким образом это сделано. То есть народная песня в исполнении нашего хора, она в какой-то мере будет больше смыкаться с условно классической музыкой.
Я в этом плане просто хотел, я так хотел пошалить и немножко попеть с хором, но сейчас я понимаю, что это где-то на грани нереального или даже за грани.
Ну, давайте попробуем. Здесь Никита Сергеевич пробовал это делать, и, кстати, Михалков, почему бы и нам этого не сделать?
Серьезно?
Попробуем?
Ну, мне будет стыдно сейчас, ну, ладно, вы меня простите сразу все заранее.
Прямо
я буду ужасно лажать, а вы будете вроде изображать, что я хорошо пою. Так делали, во всяком случае, люди из Кубанского казачьего хора, когда пели вместе с Никитой Сергеевичем Михалком.
Не,
ну,
для
ладно.
Меня.
Не для меня.
Да. Угу. Нет,
давайте. Не для меня придет весна. Не для меня Дон разольется. И сердце девичье забьется с восторгом чувств не для меня. Немного стыдно мне сейчас.
Хорошо.
Не, ну я с первого раза, без этих. Да ладно,
хорошо.
Ну бросьте, серьезно. Мне сейчас стыдно. В машине получается лучше и в душе точно, я вам гарантирую.
А в душе всегда лучше получается. И у нас тоже.
Ой, ну слушайте, это надо тренироваться. Спасибо большое. Попозорился, но самое главное, что мне очень было круто в этот момент. Надо было тренироваться побольше. Ну, ладно, ладно. Я знаю, что у вас есть еще абсолютно оригинальная обработка песни, ну, музыки, я не знаю, произведения Георгия Свиридова «Время вперед».
Совершенно верно. Обработка, кстати говоря, сделана артистом нашего хора, композитором, выпускником композиторского отделения РАМа имени Гнесиных и лауреатом международного конкурса Владимира Федосеева. То есть он как композитор, человек с большими регалиями. Басом нашего хора Павлом Борисовичем Пехтеревым. Вот это обработка акапелла. И это показывает обработка еще одно направление нашей работы. Это кроссовер, то есть перекрещивание академических и популярных современных традиций. И пусть это произведение, которое прозвучит в исполнении главного хормейстера хора, лауреата международного конкурса Александра Топлова и Государственного академического русского хора имени Свешникова, будет нашим добрым пожеланием, чтобы время для ваша радиостанция и для вас, дорогие друзья, всегда неслось вперед.
Да, слушаем. Государственный академический русский хор имени Свешникова. Дирижер Александр Топлов. Фу-фу-фу-фу. Георгий Свиридов, время вперед. Дирижер Александр Топов, спасибо огромное. Это что-то потрясающее. В гостях у меня сегодня Государственный академический русский хор имени Свешников. Давайте просто сами себе поаплодируйте, потому что это что-то потрясающее. Я просто попрошу вас. Это действительно очень-очень-очень-очень красиво и очень интересно. И руководитель Государственного академического русского хора имени Свешникова Евгений Волков все еще здесь. Наблюдал со стороны за работой своих подопечных. Как вам, кстати?
Ну, замечательно. Я очень уважаю творчество артистов госхора. Я очень их люблю. И мне кажется, что они работают замечательно, тепло и искренне.
Я не знаю, как это передать. На самом деле, наверное, да, когда ты слушаешь это по радио. Во-первых, это здорово. Я еще раз напомню, что это абсолютно живой звук. Никаких записей у нас сейчас не использовалось. Но когда ты это слышишь здесь, своими ушами, когда ты это чувствуешь, особенно когда вдруг вы начинаете топать ногой, это что-то неожиданное. Это надо видеть живую. Я хочу это отметить. И вы обращали внимание, Евгений Кириллович, на сообщение. Вот обратите еще раз. Наконец-то отживели те люди, которые долго ждали, чтобы сказать вот хорошие слова. Действительно, многим нравится. Так это вживую меня спрашивают? Да, это вживую.
Вживую — это прямой удивлять. Эфир. Это
да, здорово, это потрясающе. Я даже в метро не захожу, стою, мерзну, слушаю, пишет Евгения. Надо бы эфир записать, пишет Дмитрий. Да все у нас на сайте, на Говорит Москва, будет. У нас остается меньше минуты, и, Евгений Кириллович, я просто даю вам слово, говорите вот все, что угодно.
Я сердечно благодарю за внимание слушателей, которые сейчас с нами. Я благодарю вас, я благодарю «Говорит Москва», всех, кто сегодня работает с нами в студии. Я благодарю музыкантов. Приходите на наши концерты, а вас еще раз сердечно поздравляю с открытием студии. Пусть она всегда несет правду, интересную информацию и хорошее настроение тысячам, я бы сказал, даже миллионам радиослушателей по всему миру.
Да что ж там, миллиардам. Вот
спасибо большое, уважаемые друзья.
Государственный академический хор имени Свешникова был сегодня у нас, у меня в гостях, в гостях у радиостанции «Говорит Москва», 94,8 FM в Москве. Есть мы еще и в Твери, да и где нас только нет, если говорить об интернете. И вот такое открытие мы сегодня сделали. Я бесконечно рад, особенно рад, конечно, песне «Не для меня придет весна». Спасибо огромное, спасибо. Евгений Кириллович, спасибо огромное вам всем. Вы настоящие, очень крутые профессионалы. профессионал, у меня просто нет никаких слов. Сейчас новости, а дальше вернемся уже с новостями, будем говорить о самом актуальном сегодня.
«Право знать», говорит Москва.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девятнадцать часов шесть минут, вторник, август, день 29. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Вот смотрю я сейчас в окно и с вами разговариваю, а вижу я там храм Христа Спасителя, а вижу я там МИД, а вижу я еще там и Москва-Сити. И что такое там не видно? Смотри, и Новый Арбат, и Кремль даже, слушай, и красота-то какая. А по движению ничего не смотрел, так что вы пишите. Расскажите больше о новой студии, с чем связан переезд. Да мы давно здесь, мы никогда не переезжали. Просто нам в одном и том же здании готовили новую студию. Вот она, эта студия готовая, она очень красивая, светлая, замечательная. На моей памяти лучшая студия, в которой я когда-либо вообще был, я вам честно скажу. И я очень этому рад. Не знаю, конечно, как это должно быть нашим слушателям. Вам-то какая разница? Вы же вообще в основном слушаете. Но нас можно смотреть на радио, говорит, на нашем сайте, говоритмосква.ру, и посмотреть студию можно. И я думаю, может быть, сегодня после эфира чуть-чуть пройтись так, в Инстаграм, вам показать какую-то трансляцию, сделать, если кому-то интересно. Интересно, посмотрите хотя бы, как оно у нас, что у нас. Но я вам честно скажу, что сегодня такой вот большой праздник для всего нашего коллектива. Я это чувствую абсолютно по настрою. Я вижу это по настрою своих товарищей, коллег. Я чувствую это по себе. Сегодня действительно очень крутой для нас день. Мы долго ждали, прям вот серьезно вам сейчас говорю. Это что-то сродни рождению ребенка, наверное, когда люди ждут. Все, да, вот когда целая семья что-то ждет. Вот, наверное, что-то похожее. Уже в этом плане у нас и произошло. Лучшая студия, мне пишет Борис. Да, слушать, думать, знать, пишет Санчиксон. Поляна накрыта. Нет, мы отмечаем это событие эфирами. Мы отмечаем это эфирами, а не какими-то полянами. Серьезно. Потому что, знаете, я не так давно задумался, как важно, в каких условиях человек работает. Я даже раньше смеялся, когда там ребята-таксисты себе или дальнобойщики как-то украшали пространство в автомобиле. Думал, чем они занимаются? Что за дураки? Да нет, черт побери! Они просто хотят работать в нормальных условиях, им хочется, чтобы было так, как им комфортно и так далее. Это очень важно. Ну и тут у нас все стены, конечно, все стены в «Говорит Москва», «Слушать, думать, знать», 94,8, и столько пространства, что я могу ходить, все время ходить. Кстати, есть-то вариант найти какой-нибудь микрофон, чтобы он с наушниками и еще и без... Без шнура был. Вот есть такой вариант или нет? Я не знаю. Потому что если он будет, это все. Это то, что я вообще, о чем я мечтал. Все, можно ходить. И здесь прохладно и хорошо. Господи, счастье-то какое. Счастье-то какое. Всем спасибо большое. Без вас это тоже было бы невозможно, кстати. И вы не думали об этом? Это я сейчас к слушателям нашим обращаюсь. Без вас это тоже было бы невозможно. Пригласите группировку «Ленинград», пишет Максимус. Можешь как-нибудь и пригласим. Почти год ютились в кладовке, но новая студия бомбическая, пишет Игнат. На пересечении Трешки и Русаковской улицы из центра в правых рядах воды поступится, пишет Антон. Это по поводу движения. Окно теперь есть? Да, ребята, есть окно. И в это окно видно... Центр Москвы видно, как вам сказать, за Москворечье видно, да, все, вот за Москворечье видно, видно вот туда Кремль, вот спуск этот, все есть, дай-ка я, дотянусь ли я, да, есть и Спасская башня, есть и собор Василия Блаженного. Есть! Все это можно смотреть. Класс. Так что, если вы где-то находитесь в той степи, то я, в общем, вас в какой-то... может быть, вижу. Давайте я так скажу. Вижу. 7 баллов пробки в Москве на данный момент. Все-таки, наверное, вчерашние 9-бальные пробки были связаны с тем, что... С чем они были связаны? С тем, что дождь пошел. Все правильно. Погода испортилась, вы побились, естественно. У меня вчера товарищ оторвал крыло на машине так, что мало не покажется. Прям срезал крыло на другую тачку. Обидно, что сказать, ничего не сказать, уже ничего здесь не добавишь. Много аварий было, а сегодня вот 7 баллов. Но, тем не менее, это достаточно много для этого времени. Чуть ранее, так скажем, недельки 3 назад было полегче с движением. Но, естественно, к... к началу нового учебного года будет ситуация, ну, так сказать, усложняться. Никуда от этого не денешься. Поздравляю с новой студией. Очень классно, просторно. Очень рад за вас. Процветание, пишет Павел Кузяков. Круто, спасибо большое. Фотку с видом из окна сделал. Кунжут, я сбацаю прямо после программы. Прям в 20 там сколько, 00 и во сколько. Я прям включу свой Инстаграм. Прям там заряжу трансляцию и... С этой трансляции буду ходить по студии и вам показывать. Руками все трогать, показывать, как все устроено. Вы будете очень довольны, если вам это хочется. Давайте это чуть позже сделаем. Ну, на самом деле, если посмотреть сегодняшнюю новостную повестку, она, честно говоря, не очень... По-моему, самое интересное, что сегодня произошло во всем мире, это наша студия. Я вам честно признаюсь, я просто даже и ничего не выдумываю. Но я посмотрел, что есть... Ну, собираются дети к... ну, 1 сентября, новый учебный год, там, на канцелярию родители школьников тратят примерно 2500 рублей. Да, я могу, конечно, вас спросить, мол, а сколько вы тратите на детей на своих, когда собираете их, там, на 1 сентября? Ну, мне кажется, мы уже много раз это сделали. Единственное, что, конечно, цены могли подрасти. Единственное, что, конечно, много что могло измениться. Сделай камеру, чтобы можно было гостям в лицо смотреть, пишет Ипатий. На нас смотрите! На нас! На нас смотрите. Не, у нас еще много здесь будет доделываться, вы не думаете. Теперь-то прохладно, теперь прям холода. Зима, холода, одинокие дома. Так, теперь можно ходить и махать руками на 360 градусов. Да, Васил, можно вообще даже не садиться. Это класс. Вы все-таки хотите говорить про студию. А присяду я на стульчик, посижу теперь. И еще у нас мониторы тачевые. Тачевые мониторы. Я пальцем нажимаю на ваш телефон, так вот, ответь. И вы уже в эфире. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Алексей. Михаил.
Михаил, Москва. Вы первый человек, дозвонившийся в мою программу в новую студию. Я вас поздравляю.
И я вас поздравляю с новой студией. Хорошего вам процветания и всего остального.
Спасибо.
Я единственный человек... Родительский комитет в единственном лице, в общем...
Вы единственный в родительном комитете. А как так получилось? Все остальные родители просто не хотят участвовать в этом всем? Они не хотят в школу ходить?
У нас очень красивая учительница первого класса. Да.
И вы решили теперь быть родительским комитетом. Каждый раз встречаться, обсуждать, что так, что не так, правильно?
Ну да. И 2500 – это много. Вот, мы заказали... Все рабочие тетради, в районе где-то 1400 у нас получилось все вместе, с ручками, с тетрадками и с рабочими тетрадями. Ну, это на второй класс.
На второй класс. А, еще раз, сколько вышло?
1400.
Ну, и это немало.
Ну, да, немало, но это очень много предметов, получается, ну, как бы, там некоторые тетради по 2 тома, и получается, что, в принципе, нормально. Вот, родители поймут, особенно с дорогим этим, естествознанием, так это вообще, ну, очень хорошо.
Я понимаю, спасибо большое. Вот мне Санчин говорит, приводя в пример РСН, говорит, у них тоже была светлая, новая, хорошая студия, и где они сейчас? Ну, у них-то кроме студии больше ничего не было. Да, да, ребята. Поэтому, ну, что сказать. Ну, где есть, там и есть. Вам бы еще вебку с нормальным разрешением. Все будет, харьковчанин. Что вы гоните? Что вы, украинцы, такие дотошные? Что вы сразу ищете все минусы? У нас вот здесь на микрофонах «Говорит Москва» написано. А еще сегодня день рождения мотоцикла, пишет Борис Байкер. Сын 6-й идет. Скидываемся по 4000, пишет Андрей. Но вы скидываетесь в плане только на канцелярию или как? Слушай, а можешь мне включить этот микрофон? Включи мне вот этот микрофон. Мне просто интересно, как он звучит. Хотите послушать еще один микрофон? Не, вот этот включи мне. Вот этот нельзя включить? Нет? Ты не можешь его включить? А почему? А если я выключу вот здесь? Ты можешь его включить? Нет, не можешь? Ну, давай тот. А мой отключи. Отключай мой микрофон. Все, отлично. Ну-ка, давайте послушаем, как он.
О, слушай, это интересный микрофон, я считаю.
Он что, стерео? Нет?
Нет, он не стерео. Но в этот микрофон можно шептать на ухо, как будто бы, да?
Но будет слышно, к сожалению, каждое движение губ.
И так вот, звоните, девчонки. Да?
Вот так надо делать микрофон. Верни мне назад мой противный микрофон. Да, мне достаточно этого. Мне не нужен такой бархатный голос. Я буду выделяться мыслями. Слушать, думать, знать написано на стене. В студию приглашаются исключительно знать, пишет 59-й. Ой, 59-й первый раз задумался о нашем слогане. А я ведь знаю, как этот слоган придумывался. Я прекрасно помню, как мы все вместе собрались с нашим творческим коллективом и как предлагались версии. И по моей версии я предложу «Слушай, думай, знай».
А шеф сказал в инфинитиве.
Но на самом деле это было не так. Все предложил шеф, я ничего не предлагал, естественно. Это вы должны запомнить. Ну, кстати, а почему бы мне не вырезать респекты нашему руководству? В лице главного редактора Сергея Доренко, в лице, значит, заместителя генерального директора радиостанции «Говорит Москва» Марата Березова. Почему бы мне не высказаться? Почему бы? Я не замахиваюсь на Мамонтова, я боюсь, я не знаю, можно или нет, я имею в виду на генерального директора. Как бы, ну, спасибо от души. От души всем спасибо, серьезно. А то я думал, я там совсем прокисну в этом уголке. Да? А у вас все сотрудники такие симпатичные. В Инстаграме Доренко видели? Пишет Дмитрий. Я их не только в Инстаграме шефа видел, я их и вживую видел. Да, у нас действительно хорошие девчонки. Что тут сказать? Нечего тут сказать. Но проблема-то какая? Нельзя, уж понимаешь, как бы работа. Нельзя, вот. Значит, что еще? Лизанул так лизанул, пишет Андрей. Андрей, я мог и лучше, на самом деле. Я мог и лучше. Поверьте мне, это не предел. Скажи в тот микрофон, как Кадыров, поздравь себя с новой студией.
Алексей, поздравляем, Алексей. С новой студией вы заслужили.
Спасибо большое, Рамзан Ахмач, да? Ну, не знаю, произойдет ли когда-нибудь такое. Ну, слушай, в такую студию не стыдно и Кадырова звать. Не стыдно и Кадырова звать. В такую студию не стыдно даже, наверное, позвать Медведева, я так скажу. В такую студию, я думаю, не стыдно позвать самого... Ну, вы поняли, да? Ну, вы поняли. Ну, ладно, ну, промолчу. Ну, а почему бы и нет? Да и Путина можно позвать в эту студию, я считаю. Владимир Владимирович, президента. Ему, кстати, здесь недалеко. Вообще. Я недавно научился пользоваться велосипедами, я уже говорил вот этим прокатом. Там, считай, от Кремля на велике вообще огонь. Надо, я сам приеду туда-обратно, отвезу. Вообще без проблем. Кайф. Какая красота. Правда, знаешь, что проблема этой студии? Я сейчас тебе серьезно скажу. Со мной просто сидит звукорежиссер Леха. Леха, знаешь, в чем проблема этой студии? Наконец-то мы хоть сидим через стекло, хоть нормально можно разговаривать по-человечески. Правда, ты мне не отвечаешь. Проблема в том, что в ней не хочется напрягаться. Не хочется работать. Хочется смотреть в окно, рассуждать. Самого Волан-де-Морта, пишет Пыжик. А где Кноры в отпуске, пишет Вадим. Слушай, а почему бы и нет? Ты можешь мне сейчас что-то врубить такое короткое там? А может, они меня слушают? Ну, вряд ли они меня слушают. Эй, ребят, если вы меня слушаете, приходите ко мне, чуть впечатление о студии расскажите, а? Если вы меня слышите. Вот так, по приколу. Если кто осмелится, есть кто-нибудь? Эй! Эй, у нас прямо здесь вот, слева, огромный наш ньюсрум. Кто-нибудь может... Ребята, приходите, расскажите про новую студию, похвалитесь. Ну, пару слов. Подключитесь, чтобы я как дурак-то один не был. А что еще? На раме повезешь, что ли? О, Дарья Кнора пришла. Вернулась-таки. Помнишь эту картину «Возвращение блудного сына»? Ну вот.
Никогда, Алексей, никогда.
Ну,
боже
давай.
Мой, я первый раз за микрофоном просто.
В этой студии. Ну и как тебе ощущения, скажи мне?
Знаешь, такое ощущение, как
ты
будто мы...
Ты спиной к слушателям.
Мы сидели в подземелье, немножко подослепли уже такие, привыкли дышать вот этим затхлым воздухом, и тут вдруг мы вышли на свет.
Да.
Белая, чистая студия, воздух,
господи,
кондиционер, прохлада.
Ты
прохлада.
Тоже
Володь,
да.
Володь, как ощущение?
Как тебе читать новости здесь?
Здесь дышится всей грудью. Всей вот грудью молодецкой
дышится. Я другой
дышится.
Такой станции не знаю, где так гордо дышит человек.
Да, особенно если это я или Дарья Кнор.
Серьезно, это же круто. Я просто и позвал, почему вас? Потому что я хочу, чтобы вы рассказали, насколько это круто. Мне кажется, мне уже не хватает запала рассказывать, насколько это круто. Даша, давай, ты видела тачи? Ты трогала монитор?
Нет, с моей стороны у нас просто обычный компьютер. Но они очень чистенькие, компьютер. Они такие красивые.
Хочешь потрогать
можно
мой монитор?
Можно поднимать монитор на... Нет.
Нет, не
вот
хочешь.
Здесь вот можно вниз опускать, наверх. Все такое прям... Ой, прям невозможно.
Не ньюсрум, а редакционная,
какие-то кнопки. А вот эти кнопки, это выключение?
Нажми. Вот нажми на нее и держи. Вот, и говори теперь.
Все понятно.
Это отключает твой микрофон, да. То есть, в принципе, теоретически можно дотянуться до нее, пока...
Чистые наушники.
Да, чистые наушники. Но это ненадолго.
Это ненадолго. Поэтому все равно надо иметь свои.
Да, вот поэтому везде, и нужна камера одни затылки. Слушай, вы сели спиной к людям.
А везде, что делать?
И везде, обрати внимание, везде логотипы, везде, да. На всех микрофонах, на стенах.
Просто
на
знаешь...
столах это если вдруг ты забыл название радиостанции, на которой ты работаешь, то тебе его... тут же...
Обычно этим грешат наши гости в основном.
Здесь есть такая проблема, да, некоторые гости, особенно те, кого выгоняют с нашей радиостанции, они становятся гостями, а раньше это вели, они начинают нас критиковать, но путают название. Теперь они запомнят, я думаю. И в следующий раз, когда они разразятся гневным постом где-нибудь в Facebook о том, как будь проклята эта радиостанция, они наконец-то напишут «Говорит Москва». Наконец-то они попадут. Все, ребят, я вас выгоняю.
Но я скоро вернусь.
Да, мы ждем тебя в новостях. И ты был крут. Как тебе хор, кстати?
Хор чудесный, меня такая радость обуяла, когда слышу, особенно когда они топали ногами,
и все, я позорно пел, не напоминай мне.
Я не смогла в этот момент зайти в студию, к сожалению.
Не дослушивает тебя женщина, так всегда происходит.
Нет, нормально, все.
У нас принято так говорить, понимаешь, одновременно.
Это радио.
Да,
хором. Все, ребят, спасибо большое, впечатлениях. Знаешь, они о тебе вспомнили, Даша, я просто хочу сказать, слушай, а вот включи их микрофоны, вот включи. Так же звук живее у меня сам по себе, мне кажется, нет? Скажи что-нибудь, Даш, мне. Скажи мне что-нибудь.
Алло,
все, спасибо тебе большое. Такая француженка, черт побери. Ой, красотка, конечно, она же пришла. Они о тебе вспоминают все время. Они говорят, где Даша? Вот. И ты пришла. А может, дверь не закрывай? Вы же хотите слушать меня вживую. Я шучу. Можешь закрывать. Я знаю, что я вам надоел, вы меня ненавидите и так далее. Так, ну что, я исполнил все ваши желания и прихоти. Спасибо, пишет Вадим. Пожалуйста. Так, значит, дай ей потрогать свой микрофон, пишет кот. А телефонную машину сделали? А вы вот как думаете, что такое телефонная машина? Меня всегда, кстати, раздражало название этой телефонной машины. Не то, что раздражало, мне казалось идиотским. Никакой машины телефонной как таковой не существует, правильно я говорю? Лех, ну мне не существует же ее. Существует некая программа, которая нам помогает это делать. Это вот здесь программа просто. Вот просто программа в компьютере, где я могу нажимать пальцем, и все будет круто. Все, сейчас небольшая пауза и дальше пошли. Мне кажется, или басов больше стало? Мне кажется, басов больше стало. То ли настройки такие, то ли здесь наушники такие. Ребят, стало больше басов или нет? Напишите мне на +7 925 48 94 8 и говорит МСК-бот. Стало больше басов или нет? Так, что... кстати, подозреваемый в избиении блогера в парке Горького сам пришел к следователю. Об этом Интерфаксу сообщил осведомленный источник. Да, сегодня это обсуждается. И, по словам собеседника агентства, некоторое время назад в следственные органы позвонил адвокат подозреваемого Корнея Макарова и сообщил, что его клиент готов явиться на допрос. И ранее сообщалось о задержании предполагаемого убийцы блогера Станислава Думкина в парке Горького. Ну, в плане... Вот понимаете, как журналисты тоже пишут криво. Сообщалось о задержании. О том, что его задержали, но не в парке Горького, а как бы, ну понимаешь, как написали. Ну, по-идиотски написали. На другом микрофоне больше басов, пишет программист. Ну да, потому что он стационарный, а у меня не стационарный. Я зато могу их, как это говорить, ходить. Басов куча теперь, прям качает, пишет 94-й. АвтоВАЗ назвал стоимость эксклюзивного седана Лада Веста, пишет Ипатий. Да, знаю, назвал. Что-то там 700 с чем-то тысяч, там какой-то эксклюзив от Лады. Я недавно видел Ладу Кросс, СВ Кросс, SW Кросс. Я не знаю, она продается сейчас или нет, по-моему, она еще не продается. Но, вы знаете, мне так понравилось, я посмотрел и подумал, что вот такой автомобиль, такого дизайна, потому что, как мне кажется, Веста нормального дизайна, а X-Ray все-таки недоделок и обмылок. Вот, Веста, X-Ray, все правильно сказал. А вот это... Лада Веста SW Кросс. Вот она реально симпатичная и красивая. Я что-то посмотрел, сколько в ней чего и всего ставят, за какие деньги. И мне показалось, что, в общем-то, можно покупать это все. Куда дел старый микрофон? Да у меня уже давно. Нет, Николай, он сломался просто, высох и все. По фоткам кросс хороший, пишет Серг. Ну, в принципе, когда, конечно, видишь стоимость автомобиля нашего в районе, там, 800 тысяч, мысли закрадываются, я согласен. С другой стороны, я тут посмотрел, сколько стоит машина. Опять уже такого уровня, как там Солярис, Киа Рио. То есть, в общем, там реальные цены и миллион уже есть. Серьезно, можно заплатить, да. И за поло такие цены есть, можно заплатить миллион. И, в принципе, когда ты видишь эти цены, ты понимаешь, что там 780 тысяч за «Ладу Весту» — это нормальная по нынешним временам цена. «Солярис лям», пишет Борис Байкер. Ну, если «Солярис лям», почему за «Ладу Весту» нельзя отдать 780? А? «Фокус», «Фокус сарай», 1200, пишет Серк. «Сарай» — это в смысле... Это какой? Это конкретный какой-то? Это универсал какой-то или что? У X-Ray задние фары мелковаты, у SV Cross гармоничней, говорит программист. Да, она реально круче смотрится. Сегодня пятница, почему о машинах говорим? Давай про то, что скоро банковская система рухнет, открытие крупнейший банк страны после Сбера и ВТБ, пишет Головач. Да, есть, сейчас пошли разговоры о санации банка открытия, и говорят, что поддерживать его будет Банк Россия, то есть финансы Банка Россия, а это, как я понимаю, Ковальчуки, наверное, да, наверное, я правильно понимаю, а Центробанк, соответственно, будет там заниматься управлением всем и так далее. Но я не знаю, я вообще никакому банку, кроме Сбербанка, по-моему, никогда и не доверял, я вот честно признаюсь, хотя, не знаю, я как-то вот привык, наверное, что-то во мне есть от советского человека, не знаю откуда, непонятно, что я при Советском Союзе практически не жил, но, тем не менее, как-то вот Сбербанк, да, остальное как-то нет. И вот мне недавно люди говорили, там, я не буду называть, да, название не буду говорить, чтобы никого не, там, не подставлять. Вот в этом банке такие проценты, там, по депозиту положи сюда, положи туда. Я говорю, слушай, вот у меня есть Сбербанк, да, вот я там, какие там есть проценты, такие есть. Мне вообще, говорю, по барабану, вообще. Да ты не понимаешь, там вот у этих карточек, у них кэшбэк, а здесь вообще такой мобильный банкинг. Я говорю, я не знаю вообще, какой мобильный банкинг, там, мне вообще все равно, вот есть Сбербанк, это такой, вообще никакой банк мне не интересен. Так вот я делал, выпендривался. Ну вот. Инфа по открытию была в начале лета, пишет Антон. Ну, одно дело инфа, другое дело приступили к санации. Вот в чем дело. Короче, банк открытия очень хотели купить просто. Очень захотели, да? Ну, может быть. Бывший зампред ЦБ Алексашенко отказался возвращаться в Россию, пишет Ипатий. Ужасный Ипатий, это страшная новость для нас. Не знаю, как ее пережить. Наверное, две страшных новости за последние два дня. Первая, Лепницкая уходит из спорта, хотя три года уже ничем в спорте и не занималась. И вот вторая новость, Алексашенко не будет возвращаться назад в Россию. Это такой удар по мне и по России, что даже страшно себе предположить. Да? Банк закрытия теперь, пишет Алексей Фрей. Ну, санация. Санация — это же не... Как это когда убивают добровольно? Ты помнишь этот термин? Я чертова не помню. Короче, санация — это не то. Санация — это наоборот. Пытаются оздоровить, пытаются вылечить. Дали путевку на курорт, понимаете? В Анапу едет банк открытия, там в каких-нибудь ваннах будет валяться, не знаю, грязевые, не грязевые. Ну вот, его будет лечить банк открытия. Правда, не знаю, пациент скорее жив или мертв, это большой вопрос. Эвтаназия? Да-да-да, спасибо, да, эвтаназия. Так, а вы думаете, что все-таки банк открытия, это не санация, а эвтаназия теперь? Ну, не знаю. Давайте в движение лучше отправимся. Чего вы забиваете себе голову? Ну, подумаешь, у вас лежит несколько миллионов на счету в банке открытия, а он сейчас возьмет и схлопнется. Ну, потеряете вам. 1 400 000 же вернут, что, нормально, страховая сумма. У нас 1 400 000, да, вернут же. Ну, что? Это все деньги в конечном счете. Проспект Мира стоит, пишет Кот. Делом Серебренникова заняла служба защиты конституционного строя ФСБ. Да-да, я видел, это, конечно, в корне меняет дело. Мне просто скажите, Серебренникова посадят или нет? С другой стороны, я представляю, как приходит шахтер домой, и жена ему говорит о том, что ты знаешь, Серебренников, вот его сейчас взяли, начали кусить, и вот так шахтер говорит, боже мой, как страшно жить, боже мой, что творится, да, пора выходить на улицу. Я сильно сомневаюсь, что такое может произойти. 7373948, телефон прямого эфира, сейчас 19:30, новости, после этого вернемся и будем о чем-то говорить, наверное.
Право знать, говорит Москва.
В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Тем временем биткоин уже 4500, а две недели назад было 4, пишет Спира. А помните, новость-то появилась, что... Чё ты? Чего? Помните, новость появилась, что, в общем, частным лицам, так скажем, могут запретить пользоваться этими всеми биткоинами. Еще что-то недавно появилось. Кстати, по поводу ФК-открытия, если кто-то уж... Ну, в смысле, банка-открытия, если кто-то уж сильно переживает. Наоборот, как я понял, теперь это, считай, Госбанк. Все. Чего вы так переживаете? Наоборот, все нормально. Наоборот, сейчас можно расслабиться, идти куда-то отдыхать, пить кофе. Не напрягайтесь, не напрягайтесь. А как в Инстаграм смотреть трансляцию, просто страничку зайти, и там будет «Я просто в этом валенок», пишет Кунжут. Да, сейчас я вам объясню. Кунжут, значит, вы же умеете в Телеграм писать? Умеете. Вот наберите, значит, если вы с айфона в Safari наберите, значит, «Как смотреть трансляцию в Инстаграм?» И вам выпадет четкая, абсолютно, четкая инструкция, как это делается, да? Ребят, вы уже умеете пользоваться интернетом, вы что, позоритесь, я не понимаю все. Скрипача жалко молодой, был, пишет Санчиксон. Черный список номеров, всяких придурков не забыли прихватить из старой студии? Конечно, не забыли, Владимир, все в порядке, все в порядке. Забрал сегодня 500 тысяч рублей из банка открытия, успокоился, пишет Вадим. Боже мой, 500 тысяч рублей, а что вы вообще волновались? Как можно успокоиться, если вы забираете откуда 500 тысяч рублей, Вадим? Наоборот, надо все время быть начеку. Я не в том смысле, что вы боитесь потерять 500 тысяч рублей. Но если вы придаете значение этой сумме, значит, не все так хорошо. Значит, вы еще пока не Усманов. Значит, вы еще пока не на своей яхте. Значит, еще пока для вас имеют значение такие цифры. Больше работайте, как и я. Коган умер. Вот жалко, пишет Иван. Ну, всегда жалко, когда человек какой-то погибает. Здесь можно только слова соболезнования высказать родным, близким и товарищам. Так, скрипач Дмитрий Коган, это был внук известного советского скрипача Леонида Когана, пишет Санчиксон. А вы территориально там же остались? Да, территориально там и остались. Главное, чтобы Сбербанк был жив, у меня там счет, пишет Константин Нарлы. Константин, да все хорошо, если Сбербанк будет мертв, то, скорее всего, он будет мертв в тот момент, как мы все уже будем мертвы, и вас вряд ли будет заботить счет, правильно? Поэтому чего вы так уж сильно переживаете? Серьезно, а я вам задам вопрос один, мне интересно, я знаю, что этим вопросом задаются многие, и банки в том числе, да и те люди, которые у нас в правительстве отвечают за деньги. Вы храните деньги где? Преимущественно, вот, преимущественно вы храните деньги, и я ставлю голосование, у себя, наликом, где-то. Я не спрашиваю, где конкретно, адрес мне не обязательно присылать. Или вы храните деньги на карточке, где-то там счет депозитный, не депозитный, сберегательный, то есть в банке. Вы храните деньги у себя наликом. 134-21-35. Вы не доверяете карточкам. 134-21-35. Мне интересно. 134-21-36. Вы храните деньги где? В банке. Вы храните деньги на карточке. Где-то там у вас есть счет. Вы туда кладете деньги. Или просто на карточке держите. Короче говоря, в банке. 134-21-36. В таком случае вы набираете. 134-21-35. Вы храните деньги у себя наликом. 134-21-35. 134-21-36. Вы храните деньги на карточке. В банке, где угодно. Счет какой-то есть, еще что-то подобное. 134-21-36. В таком случае вы набираете. Пора поговорить. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Алексей, здравствуйте. Это Дмитрий из Москвы.
Да-да.
Меня хорошо слышно? Нормально?
Абсолютно. Потрясающе.
Ну вот хочу вам сказать, как раз немножечко больная тема. А почему насчет доверия банкам? Вы знаете, у меня родители в советское время до Горбачева имели неплохую сумму денег, честно заработанных.
Угу.
И причем часть зарплаты, скажем так, ну, грубо говоря, в инвалютных рублях.
Угу.
Вот. Ну, в итоге, в общем, в результате всех веселых преобразований к 92-му году мы стали, грубо говоря, нищими.
Да.
Вот. После этого, ну, еще были кое-какие иллюзии, но к 98-му году, когда, помните, был дефолт, вы, наверное, еще помните.
Да, я прекрасно помню эти времена, да.
Вот, уже просто мы смеялись над всем этим, помните, там были очереди за крупой, за всеми делами, в общем, это все уже никак не волновало. После этого никакого доверия.
Да как же вы храните деньги?
Алексей, ну очень просто. Ну, честно говоря, скажу прямо, зарабатываю я немного.
Uh-huh.
Вот, ну, конечно, это обязаловка через Сбербанк, но uh-huh. тут же обналичка.
Uh-huh.
Как только мне, оп, обналичка, и стараюсь по мелочи покупать.
Ну так вы храните-то в рублях, что ли?
в рублях.
А какой смысл хранить в рублях, если дефолт произойдет? У вас на руках будет...
Извини, что я тебя так называю. Ну, короче, Алексей, смотрите.
Да.
Почитал еще немножечко историю, в общем, как у нас правительство с нашим народом, в общем, насчет денег разбиралось. Оказалось, не только большевики в этом преуспели, но и цари-батюшки. Никакого доверия. В любой момент могут и валюту прикрыть, как при советской власти, и как Петр Первый золотишко достать.
Ну.
Короче, при любой возможности необходимые вещи просто покупаю. Ну, чуть-чуть есть запас, но этот запас... Он...
Сразу берете. Тогда логика ясна. Просто если вы говорите, спасибо большое, да, там, о дефолте и так далее, хранить в рублях смысла точно нет, потому что если будет дефолт, то рубль становится бумажкой, и все, и до свидания. Какая разница, лежит он у вас там где-то в банке, или он у вас на руках. Был у вас денег на машину, стало на жвачку, да? Ну, какая разница, бумажные это деньги или в электронном виде? Да, если сразу покупать, то да, 7373948. Неужели, кстати, кто-то живет вот в таком еще пока ощущении мира. Как вас зовут, или здравствуйте? Алло. Алло. Алло, не получилось у вас. 7373948. Как интересно пальцем включать вот ваши телефоны. Как вас зовут, алло?
Алло.
Да-да.
Добрый вечер.
Добрый.
Хочу сказать такую вещь. Вот мне бабушка говорила покойная, всегда говорит, держи деньги, переводи их в золото, покупай, потому что можешь продать с минимальной потерей. Либо вкладывать в землю.
Вы так и делаете?
Покупать землю.
Вы так и делаете?
Что плохо?
Вы так и делаете?
Да.
Да, вы так и поступаете. Золото, либо... Что у нас? Земля. Ну, не знаю. Насчет земли тоже интересно, конечно. Но бывало и землю отнимали у нас, бывало и золото отнимали. Но, в принципе, драгметаллы, они обоснованно денег стоят. Когда бумажки непонятно, почему столько стоят. С драгметаллами вроде бы понятно. 7373-948, телефон прямого эфира. Там единственное, я знаю, есть всякие загвоздки с налогами. Как вы золото будете покупать? Слитками, не слитками? Монеты коллекционные, монеты еще какие-то там разные есть виды, специально инвестиционные. С чего ты платишь налог, с чего ты не платишь? Что-то ты можешь продавать так, что-то ты должен продавать по каким-то особым правилам. То есть не все так просто, особенно если ты нищий, то вообще совсем непросто. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Данил, Москва.
Да, Данил.
Ну, у меня, на самом деле, в принципе, как у предыдущего слушателя, как раз там 3-4 года назад, когда все это началось, там, с курсом, начал, в принципе, нормально зарабатывал. Ну, в общем, все, что я могу, я трачу, там, купил квартиру в ипотеку, купил автомобиль в кредит. И, в принципе, с учетом текущей инфляции, говоря, получается, что математически это даже лучше, чем если бы я вложил в банк, там, под проценты.
Интересно. Я не беру никаких кредитов. Я не прав?
Ну, если инфляция выше, чем процентная ставка, особенно там за несколько лет, то это, в общем, ну, как бы тут математика можно...
Нет, это я понимаю, но жизнь не математика. Знаете, как бывает? Хоп, лишился работы. Все.
Ну, да, бывает. Ну, конечно, само собой, есть смысл брать, если чувствуешь себя уверенно и на текущей работе, и при этом понимаешь, что на рынке ты востребован.
Вы всегда себя уверенно чувствуете?
Да, в принципе, да, к счастью.
Понял, значит, вам повезло. Я всегда себя чувствую в этом плане, как на пороховой бочке. Кто его знает, черт побери? Чем я занимаюсь, скажи мне? Веду программу. Господи, что за работа? Была у меня какая-то конкретная работа. Да? Веду программу. Говорю в микрофон. Боже мой. Да? Ну, не знаю, ребят. Как можно быть уверенным в завтрашнем дне? Как можно быть уверенным в завтрашнем дне, когда наша страна переживала несколько революций в начале 20 века? Несколько. В конце 20 века. Когда мы знаем, что такое война, и не одна война, и гражданские войны. Когда много что интересного происходит в геополитике в современном мире, а вы так уверенно живете, ну, я вам завидую. 41% радиослушателей говорят, что они хранят наликом все. Наликом, 41%. 59% говорят, что они хранят, ну, в банках, на карточке, счет у них какой-то, еще что-то. Хотите спросить у меня, я вам отвечу. Значит, я храню в банке, мне ничего больше не надо. Мне очень удобно. Знаете почему? Потому что я вот, когда понимаю, что у меня на руках какая-то сумма, ее можно, в принципе, наверное, слишком легко вынести из моего дома. Правильно? Или, например, дом сгорит. А я вообще живу в пятиэтажке. И там соседи, люди такие, как бы, они хорошие люди, но они уже старенькие, они могут нечаянно забыть чайник, выключить там утюг. Все может сгореть к чертовой матери. Вот. Мыши какие-нибудь что-нибудь пожрут. Ну, мышей вроде не наблюдалось, но тем не менее. Понимаете, о чем я говорю? А здесь, ну, лежит в банке, да. Да, наверное, могут украсть какие-нибудь киберпреступники. Но давайте будем говорить честно. Киберпреступников явно меньше, чем тех, кто не кибер. Не киберпреступников их больше, чем киберпреступников. Почему? Потому что для киберпреступников хотя бы есть одно... Но они должны быть с мозгами. А если просто преступник, тебе не нужно быть с мозгами, ты должен залезть, сломать, взять, убежать, ну и так далее. Потому что это технически простая задача, в принципе, да, куда-то влезть, как я понимаю. Так, что еще? Ведущий самого лучшего шоу живет в пятиэтажке? Пишет Спира 94.8. Спира, ведущий самого лучшего шоу живет в доме на набережной. Я сейчас про нашего главного редактора. Но в конгениальном, потрясающем шоу вечернем ведущий, да, живет в пятиэтажке. Я этого не стесняюсь, я вам честно скажу. И меня это никак не задевает. И более того, у меня нет своей квартиры, я это подчеркиваю. Каждый раз. Знаешь, почему я это делаю? Я это делаю, потому что это очень хорошо, это очень удобно. Например, встретился ты с человеком, особенно если ты женщина, и ты говоришь, да, ты знаешь, у меня нет квартиры даже, и... Как бы я вообще комнату снимаю. И сразу понятно, настоящие чувства к тебе или не настоящие. Если настоящие, говорит, да, какая разница, вот так вот. Да, эх, парень хороший. Ты думаешь, ну, молодец, так, хорошо, да, с этим можно. А другая, например, а, не своя, вот так вот, а, не своя. Думаешь, а, ну понятно. А я наликом и в банке, в трех валютах, пишет Вадим. Ты честный, ты не воруешь, поэтому нищий, пишет Спира. Не, я нищий специально, понимаете? Я страшно богатый человек, но мне так нравится жить в пятиэтажке, что мама не горюй. Не люблю отрываться от народа. Не вижу смысла. Была бы семья, например, или бы я запланировал семью, тогда да, можно брать квартиру. А так зачем она мне нужна? Лишняя трата денег. Серьезно, серьезно, абсолютно точно. И это всегда, всегда нервы. Вот у меня товарищ взял квартиру. Серьезно, я рассказываю историю. Сигнализацию в нее поставил. Датчики огня поставил. Датчики воды поставил. Значит, то поставил, это поставил. Короче говоря, ремонт ему обошелся в 50% от стоимости квартиры. Ну, давайте так вот скромно скажем. Меня один сайт кинул на 2000 рублей на депозит онлайн, электронные деньги положил, и все. Снять не могу себе обратно. Пожалуйста, подскажите, куда обращаться, писать заявление. Павел, вы же живете в Казахстане, мы не знаем, как у вас это положено. Я думаю, что вам нужно обратиться в полицию. А сколько номеров телефона выводится на экран одновременно, пишет Башур. Как всегда, три одновременно. Вот, смотрите, один из них, 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, Алексей.
Да, здрасте.
Арташес меня зовут.
Да, Арташес, пожалуйста.
Алексей, смотрите, вот мне кажется, что если сумма меньше, там, 500 или, там, чуть больше, может быть, ну, до миллиона, то нет смысла сильно как-то очень заморачивать.
Да, нет смысла ее туда-сюда тягать. Чего ее тягать? Да, только терять будешь.
Однозначно не наличка. Сейчас есть система страхования вкладов, там, грубо говоря, можно что-то сверху прибавить.
До миллиона 400 тысяч все страхуется, правильно?
Да. Тем более, это, конечно, не перебьет инфляцию, но, по крайней мере, вы там не так сильно потеряете, как если будете держать это дома. Вот. И, опять же, сумма небольшая, чтобы заморачиваться и играть там в валютные корзины и прочее, там, держать что-то в долларах.
Это бесполезное занятие. Да. Я вас прекрасно понимаю и поддерживаю. Спасибо большое, Аташес. Это правда. Вот эти люди, которые там... Значит, это я помню... Ладно, хорошо, я помню себя, значит. У меня... я, ну, только так, скажем, начинал работать на радио, вдруг у меня зарплата становится, короче говоря, сколько, 67 тысяч рублей у меня была зарплата, если не ошибаюсь. Я прихожу к шефу такой, к Сергею Даренко, серьезно. Я прихожу и говорю, Сергей, у меня к вам важный разговор. Он такой, да-да-да, Алексей. Я говорю, вы вот человек разбирающийся там, в финансах и так далее, вот у меня такая зарплата, как бы вы сейчас мне повысили, и я чувствую, что я уже накопил небольшую сумму. Вот куда бы мне вложиться, в какой бизнес?
Алексей, никуда не вкладывайтесь. Никуда, не надо, ничем. Просто идите потратьте их.
Просто потратить, Алексей. Просто купите себе что-нибудь, поешьте, в конце концов. Надо съездить куда-нибудь. Я думаю, как так вообще? Наплевательское отношение к моим финансам абсолютно проявляет Сергей Дарин. Как смеет он мне предлагать такое? Я столько уже накопил, я хотел начать свой бизнес! Вот. Сейчас я понимаю, что это абсолютно правильный был совет. Вот эти идиотические все вещи там. Когда человек начинает вкладывать туда-сюда. Не, это не вариант, конечно. Если есть деньги, трачу. Нет, зарабатываю. А валюта в банке за рубежом, пишет Александр. Да, храню в банке, и это приносит мне около 30к в месяц. И тебе советую, Константин. Назовите мне банк, Константин, и я скажу, сколько у вас в банке хранится. Кстати, назовите мне банк, я скажу, сколько. Так, что еще? Дом строй по-тихому, квартиры в топку, пишет кот. Кот, я... Ну, как бы вам сказать, я очень люблю дома, я вам честно скажу. Я обожаю частные дома, я бы хотел иметь частный дом. Но, честно, хочу признаться, что добраться из частного дома в центр Москвы, а я работаю в центре Москвы, это задача не из легких. И назад потом туда приехать. Поэтому дом — это задача номер два, так скажем, материальная. Первое — это где-то здесь вот жить, просто поближе к работе, так скажем, чтобы было удобно. Поэтому дом, да, годам может быть к 40, почему бы и нет. Дом, да? Нормально будет, я думаю. Будет дом, хорошо. Там можно будет с детьми жарить шашлык, играть с собакой, парковать машину, мыть машину. Хотя проще, по-моему, загнать за 300 рублей, чтобы тебе помыли. Ну, ладно, пускай за 400. А можно будет этим заниматься. Все круто, правда? Но это там годам к 40. Частный дом не ликвид, а однушку всегда продашь, пишет Алексей. Вот-вот, в том числе. Частный дом продать — это задача не из легких. Особенно я вижу, как люди, вкладывая деньги, душу, время в дом, потом начинают его продавать по каким-то какой-то неимоверной цене. Они думают, что кто-то купит. Никто никогда этого не купит, потому что каждый человек хочет дом такой, как ему хочется. И он понимает, что он его разберет практически до основания и соберет заново. А это денег стоит отдельных, и никто не будет продавать за... точнее, отдавать за ваш дом, придуманный вами, больших денег. Ну, такая есть. Мечтаю работать, заработать 1 миллион долларов и вложить под 4-5%, а это 4 тысячи долларов в месяц, и можно не работать, в принципе, пишет Константин. Константин, человек, который может заработать миллион долларов, так скажем, в какой-то краткосрочной перспективе, а не за всю жизнь. Миллион долларов — это, ну, давайте условно, 60 миллионов рублей. 60 миллионов рублей, ну, пускай за 6 лет, чтобы было просто. Значит, это 10 миллионов в год. 10 миллионов в год, да? Ну, сами прикиньте, сколько вам надо зарабатывать. Да, давайте 5, 12, 1 200, 1 200 надо зарабатывать. Да, давайте на 5 лет. Значит, 1 200 в месяц, правильно? Рублей. Правильно? Я правильно? По-моему, я правильно посчитал. 1 200 рублей в месяц вам нужно зарабатывать. Что? Если вы можете заработать 1 200 рублей в месяц, а хотите жить на 4 тысячи долларов... Вы странный человек, вы не будете этим заниматься. Вы все равно продолжите работать, потому что ваши потребности уже будут совершенно другими, и вам не хватит 4 тысяч долларов. 4 тысячи долларов в данном случае — это дауншифтинг. Это первое. Второе, я не знаю, куда вы будете вкладывать такие деньги под проценты в 4-5, но это, наверное, какие-то зарубежные банки, уж я не знаю. Ты посоветуйтесь с нашим шефом, он вроде в этой теме, ну не вроде, а точно разбирается. А в наших банках самое смешное — это валютные депозиты со ставкой в 0,25 или ноль вообще в некоторых банках. Просто ноль. Если ты кладешь доллары на депозит, типа, депозит ноль. И потом новости. А россияне стали больше доверять рублю. Вы думаете, что такое? Как это произошло? Но люди не хранят в долларах. Не хранят, нет долларовых депозитов. Ну, конечно, ведь по долларовому депозиту у меня в банке 0%. Или 0,25. Ого! Спасибо большое. Было бы хотя бы 1 или 2%. Класс, да? Это банки в Африке, наверное, пишет Серка. Это вы по 4-5%. Да, возьмите на работу, надоело за тридцатку пахать, пишет Игорь Маслов. Игорь, откуда вы решили, что вам будут больше платить? Платят-то не за то, что... Ну, короче, ладно, Игорь, я не буду. Вы думаете, у нас так легко работать, да?
Все, что кажется легким, на самом деле сложное. Вы когда-нибудь наблюдали за танцем людей, которые вот, ну, брейк-данс? Наблюдали, как они порхают, как бабочки? И кажется, господи, как он легко это делает? Я тоже это повторю. Потом начинаешь повторять, обязательно разобьешь задницу о пол и, ну, будешь еще валяться в больнице, скорее всего, или просто ходить за спину держаться и говорить, зачем я вообще это пробовал, и алкоголь — это зло, и больше не пойду на корпоратив. Примерно такие мысли будут в вашей голове. Примерно то же самое может произойти здесь. Я просто так вам расскажу. Хранить нечего, с карточки снимают штрафы, которые протестовать невозможно, и оплатить за 50% тоже, пишет 93-й. 93-й, а что вы везде косячите так, что с вас все время что-то снимают? С меня вот ничего не снимают. Я научусь, пишет Игорь. Учитесь. Вы думаете, у нас здесь школа? В смысле, можно прийти и учиться? Ну, я не знаю, я не слышал о таком. Все умеют. Меня один сайт кинул на 2000 рублей и других людей. Я уже же говорил вам, Павел, вы что, глухой, что ли? Я говорю, обратитесь в полицию в Казахстане. Вы живете в Казахстане, обратитесь в полицию. Напишите, что вы мне это пишете, как я могу вам посоветовать, что с этим делать, с этим сайтом. Я могу вам только одно посоветовать, не будьте идиотами. Не будьте идиотами. Еще раз, запомните одну простую вещь, одна простая формула. Бесплатный сыр в мышеловке. Мне даже стыдно это говорить. Мне даже стыдно это говорить, потому что это знает каждый из вас. И когда я говорю, ну, настолько банальные вещи, мне себя хочется уничтожить. Но, к сожалению, почему-то люди, некоторые считают, что если им где-то написали, казино онлайн, прими, с нами здесь поиграй, ты будешь поднимать такие классные бабки. Ничего ты не поднимешь, никакие бабки. Так, во сколько нам нужно уходить? 19:55, 19:30. А, уже все, нужно уходить? Короче, ребята, на вас зарабатывают просто. Учитесь сами зарабатывать. Вот это будет правильно. Сейчас 19:55, прогулки по Москве, рубрика. Я с вами прощаюсь до завтра. Мы в новой студии. И сразу после того, как я уйду из эфира, буду включать в Инстаграме трансляцию, покажу вам студию. Все, и да пребудет с вами сила.